Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Кто сказал... Все сгорело дотла. Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя. Как разрезы траншей легли, и воронки, как раны, зияют, обнаженные нервы земли. Неземное страдание знают, она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки, кто сказал, что земля не поет, что она... Замолчала навеки, нет, звенит она стоны глуша, из-за всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа, сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она... Затаила на время.
Здравствуйте. Ну, как всегда, во вторник передача «Беседы с Покрасом». Ну, я сегодня в форс-мажорных обстоятельствах, потому что у Вадима случилось какое-то ЧП, и он не сумеет сегодня быть на передаче. В связи с этим у меня просьба к вам, слушатели, звоните, потому что, ну, вот беседа с Покрасом, когда я сам с собой веду беседу, это несколько менее содержательно, чем если мы будем разговаривать с вами. За пультом света. И вот о чем я сегодня... хотел поговорить. Прежде чем я начну, я объявлю, напомню телефон. Наш телефон 341-11-06. 341-11-06. И я жду ваших звонков. Хотя я уже привык к форс-мажорным обстоятельствам и буду вот с ними справляться. Я хочу начать разговор, который в действительности очень боюсь. Боюсь в силу того, что он и деликатности требует, и ну, мне его труднее всего, чем другие разговоры, вывести в такую понимаемую форму. Я хочу повести сегодня разговор о том состоянии, когда человек теряет ощущение себя. Ко мне приходит очень много успешных людей. Эти люди все могут. Они успешны в профессии. Они успешны материально. Они они успешны во всем, что можно, чему можно научиться, и легко обучаются. Очень часто такое случается. Легко обучаются. Они, ну вот, женщина такого склада говорит, для меня жизнь существует только в тот момент, когда надо что-то начать. И вот это вот начало, оно для меня живое, а дальше я как-то, как на автомате, как на автопилоте, осуществляю одни и те же действия. Для меня это становится бессодержательным, особенно когда это действие касается отношений с людьми, особенно когда это касается отношений в любви, отношений в том, что встречи, отношений в сексе. Это очень интересно. Сейчас нам звонит по моему телефону, звонит Михаил Исаевич Бахрах, это издатель моих книжек. Да, Михаил Исаевич, ты понимаешь, что ты звонишь в прямой эфир на радио? Да, так что ты хотел сказать? Наш телефон 341-1106. Я сейчас в эфире один, поэтому лучше, если ты позвонишь, перезвонишь 341-1106. Я жду твоего звонка. Я тебя плохо слышу здесь. Перезвони, пожалуйста. Вот. Особенно это трудно, для, когда речь идет об отношениях эмоциональных. Женщина говорит, я вхожу в отношения, и первый шаг живой, а дальше все на автомате, и мой партнер чувствует, что между нами нет, как будто нет никаких отношений, хотя не к чему придраться, и все в порядке. По-разному люди говорят об этом состоянии. Кто-то говорит об ощущении, что весь мир становится каким-то как картонным, как на сцене, как ненастоящим. Я напомню, телефон прямого эфира 341-1106. Или по-другому говорят люди, что я вдруг себя перестаю ощущать как живого, реального человека, и вообще, либо я не знаю, где я, кто я. В зависимости от возраста, в разные какие-то возрастные периоды, люди по-разному про это говорят. Некоторые вдруг говорят о том, ну ведь нет же ни в чем смысла, нет, все бессмысленно, все не настоящее, все играет. Очень трудно сейчас мне вывести сюда эту тему. Но, тем не менее, мне кажется, что надо начать разговор об этом, потому что люди, которые тогда, когда мы ощущаем себя, то мы принимаем решение вкусом, самим собой. У нас как бы само получается, так как Моцарт в музыке. А когда вот теряется такое ощущение, то люди сами себя затормаживают, начиная просчитывать любой жест, теряя непосредственность. И тогда замечательный лектор читает лекцию полную содержание, но читает без единого изъяна. Читает как будто он робот. И потом мне рассказывает, что я великолепную лекцию прочел, люди, которые ее записывают, мне благодарны, а меня не слушают при этом и говорят о том, ну те, кто ближе, говорят о том, что невозможно слушать, потому что это не живое. Очень разные повороты, разные стороны у этого состояния. Вот, у состояния как бы потери себя, потери ощущения реальности, потери чувства непосредственности существования, где человек себя ощущает функционером, где окружающим воспринимается, ему кажется, что окружающий воспринимает живым, а сам он как будто его и нет. Вот я хотел бы, чтобы и вы, если вы будете звонить, чтобы вы мне звонками помогли в этом разговоре. Я думаю, что это не исключительное состояние, потому что сейчас ко мне приходит очень много, ну, весьма симпатичных женщин, весьма неглупых мужчин, активных, успешных. И вот в то же время, как будто потерявшихся, любое задание они великолепно выполнены. И очень часто они выполнят это задание лучше, чем то, чем выполнен был тот, кто его дал. А вот дать самим себе задание, выбрать свое направление в этом состоянии достаточно трудно. Люди в это время иногда себя ощущают, ощущают руинированными, как будто вот все внутри, кто сказал, все сгорело дотла. И кажется, что это какой-то край, какой-то конец жизни. 18-летний юноша мне говорит: но пока мы заблуждаемся, жизнь продолжает. А как только мы перестали заблуждаться, от нее ничего не остается, остается только функция. Человек в 30 лет, идущий, очень трудно идущий к тому, чтобы выполнить поставленную цель, касающуюся образования, профессии, семьи, когда он, наконец, поступает в аспирантуру при Академии наук, когда он, наконец, женится на женщине, которая к нему очень включенно относится, когда он, наконец, при этом еще и находит интересную работу, которая ему обеспечена в будущем, он ко мне приходит, говоря о том, что для него все потеряло смысл, и пропали стимулы, и что вообще жизнь кончилась. Вот я хотел бы начать разговор об этом состоянии. Если бы вы звонили, то оно бы наполнилось какими-то вашими содержаниями, вашими красками, а разговор хочу вести не только в этой передаче. И сейчас мне бы хотелось рассказать о том, как все-таки мы приходим к такому, почему. И рассказать о том, что... Это очень многоплановые вопросы. Рассказать о том, что есть два отношения к себе. Одно отношение, когда я занят только тем, чтобы освоить какие-то новые навыки, новые способы поведения, как будто я сам по себе не интересен, и как будто это пустая доска, которую надо заполнить все большими и большими умениями. А есть отношение к себе, когда, ай да Пушкин, ай да сукин сын, когда у меня есть любопытство, я не знаю, кто я такой. И вот в зависимости от той позиции, в которой и этот вопрос решается, он совершенно по-разному решается. Когда я сталкиваюсь с таким состоянием, там, где я себе не интересен изначально, когда я все время стремился чего-то достигать, чему-то обучаться, то есть смотрел на себя как на систему, которую надо усовершенствовать, а так само по себе неинтересно, то когда я сталкиваюсь с таким состоянием, когда у меня пропадает вот это ощущение реальности, пропадает ощущение смысла в этих достижениях, особенно когда сопротивление социуму перестает оказывать, то у меня опускаются руки, я пугаюсь этого состояния и, ну, иду иногда не к психотерапевту, а вообще уже к психиатру. Хотя психотерапевт – это тоже психиатр, только который занимается психически здоровыми людьми и с их эмоциональными проблемами, не выключающими их из социума. Есть, при том же отношении, когда я себе любопытен, когда я не знаю, кто я такой, то когда возникает новое состояние, оно все-таки преобладающее при всех тревогах, беспокойстве, неожиданности, преобладающим состоянием оказывается состояние... Это тебе звонок? Нет. Преобладающим состоянием оказывается состояние любопытства, состояние интереса. Что такое? Состояние... И вот мне кажется, что все наши вопросы, которые мы ставим, они не решаются там, где я себя отверг изначально, отношусь к себе как-то потенциально неправильным, и когда у меня случается что-то, то я пугаюсь, что я либо нездоров, либо монстр, либо какое-то чрезвычайное исключение от психической нормы. А вот когда я к себе отношусь с интересом, то тогда любое состояние побуждает меня учиться. Я хотел бы вот в начале этого разговора в истоках его поставить, то что мы вообще все свои вопросы можем решить только тогда, когда мы догадываемся, что мира много, а нашего знания про него мало. Что меня в этом мире, вас, много, а вашего знания или моего знания обо мне мало. Мир большой, а я большой, а кто я такой, я себе мало знаю, мне тогда интересно. Вот когда интересно, я начинаю учиться у себя. Не исправлять себя, не коррегировать, как бы там ни было. Когда ко мне приходит человек в кабинет, я говорю, что он описывается только одним словом, а в есть, я есть. А вот стратегии поведения с собой, с людьми, с делом, с чем угодно, человек может выбрать ошибочные. Но стратегии поведения, как и тактика поведения, это то, что можно исправлять. Это то, что можно изменять, где можно заменить одну привычку другой. Йоги хорошо говорят, что человек – это комплекс привычек. В определенном плане это так. И это должно обнадеживать, потому что я могу одни дурные привычки, ненужные привычки заменить нужными и существенными для меня, полезными. Так вот, в том случае, когда я себе интересен, когда я сталкиваюсь с любым новым состоянием, я, во-первых, доверяю этому миру. Я полагаю, что если у меня есть страх, то, наверное, он зачем-то нужен. Если у меня есть тоска, то, наверное, она зачем-то нужна. Если у меня есть вот это состояние опустошенности, значит, наверное, оно что-то мне несет. Даже если у меня есть это состояние «я не я», это что за звонок? Может быть, это телефон нам? Алло?
Алло.
Звонят? Это звонок? Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь,
я...
пожалуйста.
Меня зовут Женя.
По отчеству можно или не надо?
Нет, не надо.
Да, сколько вам лет, Женя?
Я бы хотела...
Сколько вам лет, Женя?
А?
Сколько вам
38.
Лет? 38. Да. Вы кто по образованию?
Ну, у меня техническое образование, я работаю не по специальности.
А вы кем работаете?
У меня свой небольшой бизнес.
А бизнес это что, если не секрет?
Ну, я бы не хотела об этом
говорить. Хорошо. Да, Женя, что вы хотели, о чем вы хотели разговаривать?
У меня такой, знаете, вопрос... А дело в том, что когда я была ребенком, у меня мама работала в торговле, скажем так.
Ребенком это до какого возраста, по вашему мнению?
До 16, до 17 лет. Вот, с самого вот детства такого.
Вы теперь тоже работаете в торговле?
А?
Вы теперь тоже работаете в торговле?
Но не связано с материальной ответственностью. Для меня это принципиально.
Да, так.
Вот. А мама работала, была материально ответственным человеком. Но, может быть, она папу не любила совсем, вот, и у нее было очень сложно со здоровьем.
Подождите, один вопрос, Вы красивая?
Я, ну да, довольно красивая.
Без любви не рождаются красивые дети. Подождите, если вы здоровый и красивый человек, то, наверное, в тот момент, когда они вас спроектировали, они любили друг друга, а потом, может быть, с этим не разобрались. Не наговаривайте на маму. Я слушаю дальше.
Вот. И дело в том, что вот сколько я себя помню, уже вот достаточно большой, вот,
большой
у мамы...
это с какого времени? Вы говорите, большая там?
Ну, лет, наверное, в 7 первое мое яркое воспоминание об этом, о маме, о маминой болезни.
А что с мамой было?
У мамы была эпилепсия, вот, по поводу того, что вот у нее вот материальная ответственность очень большая.
Эпилепсия не связана с материальной ответственностью.
Она, но дело в том, что какого... когда она, мне стало 17, она разошлась с отцом и убросила эту работу, у нее эпилепсия совсем прошла, а сейчас она снова начинается.
Может быть, это было что-то другое, Да,
я ничего в этом не понимаю, я не медик.
Не
я
проходите
помню, один...
мимо моих вопросов. Миленькая, ведь вы же вопросами меня ориентируете, и я вопросами ориентирую вас. А вы все куда-то гоните, как ваша мама с папой, так что она его не заметила. И вы сейчас со мной разговариваете, как будто меня в эфире нет. А как же вы получите ответы на свои вопросы или нужные вопросы?
Да, слушаю я поняла, вас. Я просто очень волнуюсь.
Я тоже. Вы знаете, сегодня у Вадима что-то случилось, и я в эфире один. И я тоже волнуюсь. Так что мы с вами давайте волноваться вместе, и с этим будем вместе справляться. Да. Женя, и что вы хотели спросить?
Я хотела спросить, понимаете...
Нет, еще.
Я, когда мама выздоровела, вот, понимаете, вот мое воспоминание очень, неприятное. Я его забыла, а сейчас снова вспоминаю. То есть у мамы приступ, мы в Москве, мы на мосту, и вдруг она встает на четвереньки, у нее перекашивается лицо, и она как собака лезет в автобус на четвереньках.
Ага.
А потом ее увезли врачи, а потом мы приехали к ней в больницу.
Увезла скорая помощь.
Ну да. Вот, а потом мы приехали к ней в больницу. Она, слава богу, ничего не помнит, вся бледная, у нее болит голова. Она не помнит, она понимает, что что-то мерзкое с ней происходит. Понимаете? А
с какой точки зрения мерзкое? Откуда
она очень стыдилась, она знала, что
с ней что-то... Ей рассказывали, что с ней происходило, да?
Я не помню, я не знаю.
Попробуйте
сейчас
обсуждать, а не жаловаться. Вы сейчас вдруг требуете в ней сострадания себе... А мне же надо сориентироваться в вопросе, да?
Да, я слышу.
Да-да.
Да.
Потом доплачете, ладно? Попробуй сейчас просто
говорить. Да, я потом поплачу, да.
Да. Или со мной вместе, но чуть позже.
Да.
Да.
Вот, понимаете, я была маленькая, а потом...
17 лет, вы сказали.
Нет, и когда мне было 7, когда с ней этот приступ, я видела. Больше я приступов не видела.
Да-да.
Она рассказывала, что с ней это происходит, но с ней происходит, но она не знает, что
это
происходит.
Когда происходило? Вообще,
приходит в себя, она не помнит.
То, что она рассказывала. Я понимаю то, что вы говорите, а то, что она рассказывала, происходило утром, днем, ночью, на работе.
Я не знаю. Однажды она рассказывала, она ехала в машине с друзьями, и с ней вот приступ был в машине.
Ага.
Я не знаю. Я знаю, что я видела, мы с братом всегда знали,
брат
что...
Брат старше, младше?
Брат старше, на 4 года.
Понятно. Вот. А вы дружите с братом?
У нас была одна очень некрасивая ситуация. Мы делили квартиру очень некрасиво, не поделили. Но прошло много лет, и я его люблю. Но вот ту ситуацию не забыла, хотя я, конечно, скотина, и он тоже. Вот.
Вот это помогает вот себя так обругать? Я только что начинал передачу, я говорил, что либо мы к себе относимся с интересом, либо мы себя обругали, и тогда мы такие сети, нам надо переделываться. Это помогает, вот то, что вы себя обругали?
Это помогает. Это помогает.
Это скромностью называется у вас, да? Назвать себя скотиной, это значит скромным быть?
Скромным нет, но я констатирую факт, я повела себя очень некрасиво в этой ситуации.
Ну, простите, пожалуйста, такое, к сожалению, бывает, когда люди не помнят, чего хотят, то они вещи предпочитают.
Не, я четко знала, я не делилась с ним квартирой. Я знала четко,
Ты чего вы хотели?
А?
Что для вас дороже? Отношения, брат, любовь, отец, мама
квартиру.
Или квартира?
Квартиру. Мне надо было отстоять квартиру.
Очень много людей, которые предпочитают отношениям вещи, а потом это вот пустота в руках. Я вас слушаю дальше. Так вот, в чем же вопрос сейчас ко мне, Женя?
Да. Значит, и когда мама развелась с отцом и уволилась с этой работы, слава богу, у нее была необходимость уволиться, вот, она вдруг волшебным образом выздоровела. А, я еще скажу. Значит, я помню хорошо, я ребенок, я постарше ребенок, я взрослый ребенок. Мамы очень часто дергается глаз и уводит рот на бок, когда она нервничает. Это очень некрасиво, и мы понимали, что это показатель ее болезни.
Мы это кто?
Мы с братом, и мы все время очень боялись.
Вы тогда дружили в детстве с братом?
Да мы обожали друг друга, мы жить друг без друга не могли.
Понятно, да.
Вот, да. Значит, и мы очень боялись ее расстроить и знали, что маму расстраивать нельзя. Угу. И слушались ее беспрекословно.
Угу. Потому
и она где-то немножечко...
Маму. Подожди, потому что любите маму или потому что она больная?
Потому что вопрос. Она больная. Ну, мы и любим, конечно.
Нет,
но
нет, спросил,
это уже было второе, мы даже не задумывались,
почему
любим, не любим.
Расстраивать?
Мы сейчас... понимали, что ее нельзя расстраивать.
Почему
и она...
мы? Говорите про себя, если это можно. Уберите мы и попробуйте говорить про себя. Я правильно понимаю, что вы маму не расстраивали не потому, что вы к ней с уважением относились или там еще, а просто потому, что вы ее записали в больницу.
Да, и она постоянно рассказывала, как она больна, как она ездит в психбольницу.
Понятно, да.
Вот. И я знаю, помню хорошо, что я, ну, я прихожу домой с улицы на 15 минут позже, мама вся в валерьянках, и я вижу, что это шоу. Это тоже было.
Угу. Шоу это в данном случае что значит? Что она в валерьянках на показ?
Да, она брызгает кругом, и вся такая, ну, это игра, это было шоу, да. Это тоже было.
Угу. Так, вот. О чем же сегодня речь?
Сегодня речь о чем? Дело в том, что
вы
у нее
очень
второй...
похоже сейчас разговаривать не очень давно, из передачи звонила Ольга. Она разговаривала прямо, вот как будто прямо вы близнецы. Она разговаривала о том, что она ненавидит мужчин и хочет даму. Вот, и вы сейчас примерно таким же голосом разговариваете о маме. Интересно очень. Я слушаю вас.
Вот. И дело в том, что у нее второй брак, и сейчас у нее ситуация в жизни очень сложная.
Как со второй брак? Она же, вы говорите, совершенно инвалид-урод. А как же это там?
Нет, я же говорю, она волшебным образом выздоровела.
А, выздоровела, понятно.
Она развелась с отцом, значит, уволилась с работы и волшебным образом устроилась
она что,
на...
Она жила?
А?
Она что, жила?
Не, ну она устроилась на такую работу плохенькую, с плохой зарплатой.
Понятно, да.
И абсолютно выздоровела. И мы забыли, что она когда-то болела.
Ага.
Вот. А сейчас у нее ситуация такая вот, ну, насыщенная.
Вы не могли бы меня, чтобы мне было удобнее слушать, все-таки поставить вопрос? Я уже слышал, вы меня гипнотизируете диагнозом, вы мне рассказываете,
Не-не-не, вот вопрос, очень четко говорю вопрос.
Вы уже много чего наговорили на маму, а задайте вопрос.
Как мне с ней себя вести?
С кем?
Что мне сделать?
С кем?
Как мне? У нее сейчас снова рот уводят.
Скажите,
она мне вот...
Она вас вчера... просит как-то с собой себя вести? Вы с ней вместе живете?
Нет.
Нет. Она вас просит как-то с собой себя вести?
Она все время просит, чтобы я была с ней очень мягкой и очень послушной.
Подождите, пожалуйста, какой послушный? У вас есть своя жизнь.
Да.
Вы уже были замужем?
Ну, да.
Вы сейчас замужем?
Да.
Да, у вас есть дети?
Да.
Да. А мама у вас, вам внучка или дочка? Вы сейчас меня так спрашиваете, как будто вы спрашиваете, как вести себя с маленьким ребенком. Мама
дело
есть
в том,
мама.
Что она себя вот ведет как маленький ребенок.
Подождите, вы у меня спрашиваете, как вам себя вести?
Да.
Если вы будете вести себя как с ней, как с маленьким ребенком, то она будет с вами вести себя как маленький ребенок. Но я правильно понимаю, что она без вас ухитрилась вас вырастить?
Да.
При всей своей болезни. Ухитрилась вас обеспечить до поры?
Да.
Я правильно понимаю, что она ухитрилась решить свои вопросы с мужчинами без вас?
Да.
И ухитрилась со своей болезнью прожить до сих пор без того, чтобы вы ее лечили. Вы ее обманывали всяким сюсюканьем. Вот. Но она не научила вас беречь отношения. Я правильно понимаю, что вы к маме сейчас равнодушны? Что вас гонит, скорее всего, вот чувство долга и желание удобства? Ау!
Я слышу вас, я...
Я тоже слышу вас.
Думаю над вопросом.
Вот, и пока вы думаете над вопросом, мне показалось, что проблемы-то ведь в данном случае нет. Мама не требует того, чтобы вы с ней себя вели. Вы хотите к ней приходить, вы к ней приходите для собственной радости или для того, чтобы ублажить больную?
Я пыталась приходить
к ней для собственной... Я спрашиваю, что происходит.
Вот сейчас я перехожу на модель отношений вот к больной.
Да. Ну, а
и я думаю, что ей это
тогда
очень
нет
радостно.
Вопроса. Секундочку. Тогда нет вопроса. Вот если ко мне приходит больной, и я попробую с ним вести себя как с больным, то он больной, я здоровый, я его понять не могу. И он меня понять не может, потому что я здоровый, он больной. Я предпочитаю с ним вести себя так же, как сейчас с вами, как со здоровым, разумным человеком. Вы же все понимаете. Вы понимаете, что вы равнодушны к маме. Вы понимаете, что вам не до нее, при этом это не очень кажется красивым. что вы, у вас скорее претензии. А у меня вопрос. Вы не могли бы трезво задать вопрос, что вы от мамы хотите вы? Ничего она от вас. А что вы? Но...
Я хочу, чтобы она была адекватным взрослым человеком.
Подождите, пожалуйста. Она к вам домой часто приходит, чтобы быть неадекватной?
Слава Богу, нет.
Нет. Значит, вы к ней приходите, чтобы она была неадекватной. Я что, не
она очень помню. Просит, чтобы мы к ней приходили.
Подождите, пожалуйста. Мы это кто?
Ну, мы семья.
Нет, семья, я не понял, кто это?
Я, муж и дочь.
Понятно. Муж хочет к ней ходить?
Да, ну так себе, нормально.
О, вы давно замужем?
Да.
Сколько уже времени?
17 лет.
Вы еще не развелись?
Нет.
Вы так разговариваете, как будто для вас тоже ведь нет мужчины. А сколько лет дочери?
19.
Она еще замуж не вышла?
Нет.
А когда собирается? И вот я думаю, что здесь ваши вопросы. Вопросы – это ваше одиночество в семье, вопросы – это ваше отношение со своим мужчиной. А когда маме нужно, она будет к вам приспосабливаться. Но только если вы хотите с ней себя вести, то надо вести с ней себя как с таким человеком, как вы, как со здоровым, а не выдумывать диагнозы, в которых вы все равно ничего не понимаете.
Я пытаюсь...
с диагнозами будут... Я сейчас ведь не напал, вы меня спрашиваете.
Я понимаю.
Да. А с диагнозами будут вести себя врачи. Если вы считаете психически нездоровым, то обратитесь к психиатрам.
Я себя считаю нездоровым?
Нет, если вы считаете ее психически нездоровым.
Она ни за что не пойдет к психиатрам. Она их боится как...
Я слышу то, что вы рассказываете. Но вы рассказываете для очистки совести, для того, чтобы от нее избавиться. И какое вам до нее дело? Не как должно быть дочери, а какое вам до нее дело? Я правильно понимаю, что вы не вникаете в ее жизнь, не понимаете, чем она движется, не понимаете, почему она обливает там вот пространство валерьянкой, не понимаете, что с ней происходит, а пытаетесь при этом вести себя вот методом проб и ошибок. То есть попробуйте с ней вести себя как с собой. Она точно такой же человек, как и вы. Она точно так же, как вы, когда вам... позволительно капризничать, то вы капризничаете, так? Uh-huh. Когда вдруг с вами разговаривают всерьез, у вас появляется трезвый тон, достаточно жесткий. Вы же сами знаете, где вы врете, и она тоже знает, где врет. Ведите себя с ней как со здоровым человеком. Когда ей понадобится, она обратится к психиатрам сама. Она сейчас одна живет или замужем?
С мужем.
Ну вот, я думаю, что там есть, кому они заботятся.
Есть.
И я думаю, что к маме приходит, когда тебе очень хочется об нее согреться, и когда тебе ее хочется согреть, а не когда у тебя обязанности. А так
понимаете,
приходит...
она очень часто... Ну, придите, ну, зайдите.
Что вы хотите в ответ от меня сейчас, Женя?
Я хожу чаще, чем хотела.
Да, я понимаю. Ходите столько, сколько хотите. Перестаньте туда приносить свою злобу, свое раздражение... И свое вот это желание, что вам дали путевку в рай за то, что вы обманываете маму. Попробуйте туда приходить искренне. Вы же разумный, трезвый человек. Угу.
Угу.
Да. Ну и попробуйте себе доверить. Вот это начало передачи. Если вы исходите из того, Жень, что вы обычный человек, не скотина, как вы сказали, а просто человек, что вам свойственно то, что свойственно человеку. Как только вы примете себя такой, какой есть, со своей жесткостью, со своими играми, со своими обманами и правдами, то вы поймете, что и мама обычный человек, она будет вам понятна, вы будете с ней вести себя, как я сейчас в разговоре с вами. Вы посмотрите, пожалуйста, я нигде не ведусь на ваше предложение сочинить ситуацию. Так ведь? Ну вот попробуйте вести, я думаю, что трезвости у вас не меньше, чем у меня.
Ну,
еще один вопрос. Да.
На всякий случай
я забегаю вперед, скажу, что если это уже невыносимо трудная проблема, то по 6 сентября 995-39-37 телефон. И можно прийти ко мне в кабинет и там этот вопрос обсуждать. Слушаю ваш второй вопрос.
Вопрос. Она просит, чтобы моя дочь, ее мужа,
не
называла...
понял, подождите, ваша дочь...
Моя дочь, ее внучка.
Ага.
Моего отчима, ее мужа.
Ну нет же вопроса.
Нет, называла дедуля. Меня это бесит.
Нет же вопроса. Ну нет же вопроса. Он ей чужой?
Он ей чужой, но он ей очень близкий.
Он ей чужой или близкий?
Он ей очень близкий.
Значит, она назовет как захочет, это не ваша проблема.
Но она боится их обидеть. Да даже не ее, это меня бесит.
Перестань.
Ну какой он ей дедуля?
Беситесь, ну беситесь. Ну. Здесь же нет, вы сейчас пытаетесь со мной установить справедливость. Я же там не установлю ее. Я думаю, что вы все забрались. Так вот вы переставайте там врать, и тогда ваша дочь получит право разговаривать как хочет. Сейчас вы все друг перед другом рисуете.
Да.
Ага. Вот, а как только вы сами кто-нибудь начнет вести себя просто, не говоря лишнего, не выступая, не доказывая, а просто вести себя по сердцу. Я думаю, что вы не враг маме, и вредить ей не будете. Я думаю, что когда по сердцу, вы не скажете лишнего. Вот попробуйте наблюдать, что в вашем тоне очень много позы, что в тоне вы дочку учите вести себя с определенным наигрышем. Но я думаю, Женя, что здесь вопрос не в дочери и не в маме, а вот в вашей попытке, где вы рискнете настолько уважать своих собеседников, что будете вести себя с ними подлинно. То есть подлинно, не делая лишнего, не надо им сообщать, что они правы, не правы, дедули или не дедули. Не делайте того, чего не хотите делать. Давайте
а если это... они просят, чтобы прям вот сироп в шоколаде, не отношения?
Вы, секундочку, вы начали со мной разговаривать и просите, чтобы я с вами сюсюкал. Я ведь не сюсюкаю?
Да.
Вы, тем не менее, ведете со мной разговор?
Ну так вы не моя мама.
Понятно, и трубку еще не бросили, у вас же есть такая возможность. Вот посмотрите, это модель, когда люди не дурее вас. И когда вы ведете себя искренне, то они попросят, чего надо, не надо, перестают просить. Если вы перестанете обманывать, нарочито обманывать, когда вам нравится, нарочито обманывать, то тогда и дочь получит право. Вы пока что ей запрещаете разговаривать нормальным тоном. Вы ведь со мной все время соскальзываете на тон слащавый, а вы ведь жесткий человек, вы знаете, что вы эгоистичны. Да,
да.
Уже доказательства не нужны. И вот оказывается, что чем менее вы любите маму, тем больше вы сластите. Вы поверьте, что... Не торопитесь. Вы поверьте, что вы ее любите больше, чем думаете, и переставайте сластить. Она все вынесет. А разговор мы, наверное, сейчас на этом закончим. А если у вас есть дополнительные вопросы, то 995-39-37 после 6 сентября. Хорошо?
Угу, да.
Всего вам доброго. Угу. Спасибо, Женя, за звонок. Вы очень похожи на Ольгу. Всего доброго. Спасибо. Да, пожалуйста.
Долго Троя в положении осадном оставалась неприступною твердыней. Но троянцы не поверили Кассандре. Троя, может быть, стояла и поныне. Безумолку, безумная девица кричала, ясно вижу Трою, павший в прах. Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. И в ночь, когда из чрева лошади на Трою спустилась смерть, как и положено, крылата над избиваемой безумною толпою, кто-то крикнул, это ведьма виновата. Безумолку, безумная девица кричала, ясно вижу Трою, павший в прах. Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. И в эту ночь, и в эту смерть, и в эту смуту, когда сбылись все предсказания на славу, толпа нашла бы подходящую минуту, чтоб учинить свою привычную расправу. Безумолку, безумная девица кричала, ясно вижу Трою, павший в прах. Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. Конец простой, хоть необычный, но досадный. Какой-то грек нашел Кассандрину обитель и начал пользоваться ей не как Кассандрой, а как простой и ненасытный победитель. Безумный!
умолку безумная девица. Кричала ясно, вижу трою павший в прах, но ясновидца, впрочем, как очевидцев, во все века сжигали люди на кострах, во все века сжигали люди на кострах.
Я думаю, добрый день. Мы продолжаем передачу «Беседы с Покрасом». По-прежнему я в форс-мажорных обстоятельствах без Вадима. Ну вот получилось, что та вот песня Высоцкого, она как-то так вот в кон попала, потому что на самом деле, либо я с людьми веду себя без суеты и без лишнего подлинно, и тогда у меня постепенно складывается ощущение, что с людьми опыт складывает, что с людьми можно вести себя, как они есть. Либо я с ними сюсюкую, создаю искусственные ситуации, а потом сетую, что они ко мне не могут приспособиться и ведут себя непонятным для меня образом, а каждый раз этот человек выбирает сам. И то же самое человек выбирает сам в отношениях с собой. В отношениях с собой. Либо, когда у меня появляются те или иные состояния, я скажу, что из того, что я в биологическом плане не менее генетически не более больной, чем другие люди, и что вероятность всяких отклонений биологически у меня не меньше, чем, не больше и не меньше, чем у других, что я рожден тем временем, тем пространством, той страной, в которой я живу, и я тогда понимаю, что откуда у меня взяться чему-то сверхисключительному, и когда у меня появляются те или иные новые состояния, то я в них просто живу, я доживаю до чего-то. Вот я начал сегодня с разговора, когда мы теряем себя, или с разговора об опустошенности. Вот мне показалось, что иллюстрацией является то, что наш телефон 3041-1106. Иллюстрацией мне показалось является этот разговор, где вместо того, чтобы быть дочкой маме, дочка выбирает роль, я не знаю, диагноста. Вместо того, чтобы быть матерью своей дочери, она выбирает, как искусственно, вместо того, чтобы существовать, как ей естественно, как ей просто, она создает много сложностей, и к ней в результате никто не может приспособиться, потому что ее поведение вычеркнуто. Так вот, когда мы к себе всерьез относимся, то проблема оказывается решаемой. А мне хочется подойти немножко издалека к вопросу о том, как мы себя теряем. А маленький ребенок, особенно еще в бессознательный период, он живет как зверь в этом мире. Он его отражает, то, что называется аналогово. Он идет по дороге, эту дорогу чувствует, он смотрит, видит. Для него нет еще названий, для него есть весь, вот как в сновидениях, весь свалившийся на него этот удивительный, многоцветный, многозвучный, полный запахов, вот, полный различных прикосновений, ощущений, замечательный мир. А потом, но этот мир сложен, и в нем постоянно в некотором удивлении или в некоторой растерянности. А с определенного возраста мы начинаем, одни раньше, другие позже, мы начинаем осваивать слова. И нам вдруг кажется, что если мы что-то назвали, то мы как будто этим овладели. Вот это было просто вот что-то висело на яблоне, а вот теперь, оказывается, это яблоко. Что-то защищало нашу подошву от земли, оказывается, это обувь. Что-то, вот, и мы давали название. И нам как-то стало проще жить, потому что название нам давали направление действия. Мы перешли в слова. И вот период, пока мы эти слова осваивали, он нам был очень увлекательным. И мы постепенно, очень многие, забыли, для чего эти слова. Мы забыли тот мир, в котором жили. Забыли тот мир, которым этими словами называется. Мы начали жить вот в этом пространстве театральном, пространстве слов. И чем больше мы уходили в это пространство слов, а это происходит где-то вот в возрасте от 5 до 10 лет мы это увлеченно делаем, до 12 лет мы это очень активно делаем, осваивая мир через слова, живя в схемах. А потом постепенно вот эта вся наша активность, построенная на словах, она начинает нам очень часто, начинает нам становиться пресной. пресные, потому что мы в слова ушли от остроты ощущения, от остроты непосредственности, от того, что это зеленое, а не от того, что это обязательно лист или лягушка. Мы уходим от этого многообразия запахов, вот, и многообразия цвета. Японцы не принимают на работу, если они не различают, по-моему, 260 оттенков цвета, а мы знаем, каждый охотник желает знать, где спрятался фазан. Вот совсем небольшое количество цветов. И постепенно вот мы, ну вот он говорит, бежим, бежим, а он им светит, нам постепенно становится пресно в этом мире слов, и тем более пресно, чем меньше мы ушли от непосредственности. Мы играем, начинаем играть роли, мы играем умников, мы играем добряков, мы играем успешность, мы играем поцелуи, мы играем секс, мы играем любовь, мы играем победы друг с другом. Но в конце концов, очень так, когда это оторвано от нашего первоначального ощущения вот этого вот многообразия этого мира, этого удивления, что вот что-то плещется, что-то пахнет, что-то движется, от многообразия этого океана впечатлений, нам становится все однообразно, потому что, ну, вот назвал, понял и забыл, понял алгоритм, описал и забыл. И вот тогда приходит ощущение, вот это вот ощущение пресноты, и нам кажется, что мы потеряли ощущение реальности, потому что реальностью для нас стали слова. И спасительным дальше остается вот это ощущение остановиться, заставляющее нас остановиться, оглянуться, вот это ощущение пустоты. Вот это ощущение какой-то нереальности всего происходящего, оно становится спасительным, потому что оно заставляет остановиться. Если мы не испугались, и если мы решились прожить вот это состояние, когда вот теряется это ощущение интереса, теряется ощущение интереса в словах, когда вдруг в голове нет ни одной мысли, потому что эти мысли нам опреснели. Если мы сумели продолжать жить, то мы вдруг столкнемся с тем самым миром, который мы встречали в детстве. Мира, с миром непосредственных ощущений, непосредственных запахов, сию минуту рождающихся действий, шага, который рождает дорога, а не наше умение ходить, поцелуй, который рождает губы, а не наше умение целоваться, секс, где это рождается отношением двоих, а не нашим искусством изображать секс, где отношения доброты рождаются из того, что ну к маме относишься, и когда из того, что тебе нравятся ее запахи, нравится и ее присутствие, и ты хочешь, чтобы она была жива, и ты ее бережешь как умеешь, не обвиняет себе в заслугу. Когда мы, вот если мы себе доверяем, то мы сумеем, попав в эту паузу, в этот момент, когда блекнут смыслы слов, подождать, что же будет, ведь вся природа молчит. Мы разговариваем, вот мы с вами сейчас разговариваем, а вот дерево молчит, горлица молчит, погода сегодняшняя молчит. Женщина в тот момент, когда она забывает рисоваться перед зеркалом, мы застаем, а лебедя, выгнув рукой, она молчит, а вот какое-то движение едва уловимо, и уже жить хочется. Все настоящее молчит. И вот если мы решили, живя вот в этой всей нашей суете, имитируя вот эту вот активность, живя в этой подвижности, заглянуть в эту пустоту и жить в ней столько, сколько угодно, она начинает, сколько надо, она начинает, эта пустота начинает показывать, что вот эти действия для нас скучны, что эти действия вот такие-то, для нас не имеет смысла. Ну ведь вы сейчас слышали разговор, ну сразу же слышно, что во всех вопросах, которые ставят, все они выдуманы. Там нет никакого смысла для самой этой женщины. Начинает высвечиваться наше ощущение, то первозданное, столкновение губ с лепестками, которые мы касаемся губами, или с водой, которую мы касаемся в роднике, или с прикосновением ветра. Почему-то мне сейчас вспомнились стихи, которые написаны в 66-м году. Мне было тогда 23 года. Осень. На черном поле черные грачи. Отдельно мерзнут серые ометы. За полем серый лес. Молчит и ждет кого-то. Молчит и ждет. Ты тоже помолчи. Над ним по серому клубясь бегут бараны. Огромные, мохнатые бараны. Закрой глаза и слушай, как бураны шумят, кружат. Ты слушай, молчи. Какими ласковыми могут быть бураны, как освежают робкие дожди, бегут в морщинах, остужают раны. Закрой глаза, сиди, молчи и жди. Трогает кожу, ерошит волосы, запахнись. Подними воротник. Тепло. Странно разговаривает полголоса. Тишина, только ветер и капли в стекло. И вот когда ты вдруг соприкасаешься с тем, что это вот движение воздуха касается щеки, что эта капля падает на руку, что все это пахнет, движется, ты возвращаешься к этому, и ты возвращаешься к своему собственному вкусу. Ты возвращаешься к реальности ощущений, которые наполняют смыслом все, что мы умеем. Оказалось, все, что мы умеем делать. Оказалось, что любому нашему, у любого нашего состояния, чувства и действия есть двойник. Есть, когда мне что-то надо достать, и я делаю движение багром, чтобы достать бревно. А есть заученные движения, где я как артист изображаю, что я достаю бревно. Можно изобразить любое на сцене, изображается любое состояние, поведение, чувство, а при этом не иметь ничего внутри. И вот это наше чувство растерянности, потери себя, пустоты, как угодно, оно становится сигналом. Сигналом, который нас спасает, который нам говорит о том, что мы чего-то, что мы что-то делаем без смысла для себя, что мы что-то не заметили. Если мы от этого отмахиваемся, то бессмысленность наших действий усиливается, мы бежим, 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 бьем работу, как взбесившегося пса, убегая от себя, теряем себя еще больше. Если же мы к этому, ко всякому нашему состоянию прислушиваемся, приглядываемся, принюхиваемся, то оно нам расскажет, вот это наше, а вот это не наше. Это нужное, ненужное. Причем это не обязывает нас срочно что-то изменить. Мы очень много делаем лишнего, и, может быть, это лишнее надо делать, может быть, просто оно оплачивается. Так вот, но мы уже начинаем различать. Нужный, ненужный, нужный момент, мы, ну вот, в какую-то грязь не влезли, в какие-то ненужные отношения не влезли, в какие-то ненужные любови совсем не так ко мне приходит, как Евтушенко. Совсем мне руки на плечи кладет, и другой меня крадет со мной. Вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а кродит в праздной суете, разнообразные те. Вот это ощущение пустоты, ощущение потери себя, оно нас спасает, помогая нам заметить, что мы куда-то сошли со своей дорожки. Ну вот, хоть и без Вадима, но подходит к концу наша передача. Спасибо, пожалуйста, большое Жене за звонок, достаточно содержательный и впечатляющий. Спасибо всем, кто нас слушал. Доброй вам недели. Я надеюсь, что жара спадает. Ну и у нас чаще будет ощущение остроты самих себя. Всего вам доброго, доброй недели.
Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как все. Мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит бороться от скачки. Я сегодня фаворит, знаю, ставят все на иноходца. Но не я, жокей на мне хрипит. Он вонзает шпоры в ребра мне. Зуба скалят первые ряды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Нет, не будут золотыми горы. Я последним цель пересеку, я ему припомню эти шпоры. Но в бою отдам на скаку колокол, шокей мой на коне. Он смеется предвкушением ты. Ах, как я бы бегал в табуне, но не под седлом и без усы. Что со мной, что делаю, как смею, подтакаю своему врагу, я с тобою просто не владею. Я прийти не первым не могу, что же делать остается мне? Выпросить шокея моего и бежать, как будто в табуне, под седлом пусть ненависть него. Я пришел, а он в хвосте плетется по камням, по лужам, по росе. Я впервые не был иноходцем, я стремился выиграть, как все.